Наше сегодняшнее общение, как я уже сказал, является продолжением, посвященным тем вопросам, которые вы мне задавали в предыдущие наши пятничные конференции. Да? Несколько вопросов осталось, и я постараюсь на них ответить. С них как бы начнется наше сегодняшнее общение. Ну, вы помните, да, последний вопрос, который я освещал прошлую пятницу, да, был вопрос Николая Сешкаралы, который задал такой вопрос. Вопрос, можно сказать, ну, для кого-то был непростой, да, для кого-то, может быть, и простой, но вопрос был связан именно с Давидом, да, что Давид производил, там упоминали стихи, я их не буду сейчас читать, проявлял, будем так говорить, достаточную как бы жестокость, там уничтожал, никого в живых не оставлял, чтобы свидетелей не было, да, ну, по отношению к тем народам, которые жили в земле ханаанской, которые остались, которых не уничтожил израильский народ, как ему было велено со стороны Бога, да. И Николай задавал такой вопрос, как вот понять, что Давид стал еще после всего этого мужем по сердцу, да, ну, как бы для Бога, близким, дорогим человеком, вот, а он творил вот такие вот, будем говорить, жестокости. Там возникал вопрос по поводу того, что в конце жизни он там еще жен себе набрал, да, и наложниц еще себе набрал, и как вот это все совместить, что вот он такое творил, и вот он муж по сердцу. Я на этот вопрос ответил в прошлый раз, да, я уже сказал, что в записи это есть, и кое-кто уже, наверное, у Светланы Санкт-Петербурга уже скачал. Может быть, даже и слушали. Да? Поэтому я не буду повторяться, а вопросы, которые возникли в связи с этим вопросом, да, кое-кто из вас в чате, ну, кто-то писал что-то, отвечал, да, кто-то задавал какие-то вопросы или мнение высказывал в связи с этим вопросом, да. Так вот, в связи с этим вопросом относительно Давида, как он при таких жестокостях, которые он проявлял в жизни, вот стал для Бога таким мужем по сердцу, да, вот Мария из Липецка написала, Давид выполнял решение Бога, и это самое важное. С Саулом он поступал иначе, так как Бог еще его терпел. Я, в принципе, с Марией из Липецка согласен, и подобное что-то я объяснял по поводу Давида, да. Я там сказал такую вещь, что израильский народ, когда завоевывал землю ханаанскую во главе с Иисусом Навиным, должен был выполнить приговор неба, который был произнесен над ханаанскими народами. Эти народы, вы помните, Бог терпел 4 поколения. Помните, когда Бог разговаривал с Моисеем, он сказал, в 4-м поколении Израиль войдет в землю ханаанскую, да, а еще 4 поколения, пока жили евреи в египетском рабстве, эти народы еще не наполнили меру беззакония. Вот эти 4 поколения они наполняли. Что такое наполнять меру беззакония? То есть они уже на тот момент, когда еще Бог разговаривал с Моисеем, уже тогда заработали то, чтобы они были наказаны за все преступления, которые делали. Да? Но Бог как бы дает Моисею такое наставление и говорит, что еще 4 поколения, я еще потерплю. А вдруг авось кто-нибудь из них покается? А вдруг что-нибудь произойдет? Да? Вот 4 поколения они наполняли меру беззакония. И когда, будем так говорить, они пришли к финальному свистку, как говорят в спорте, да, Израиль пошел выполнять приговор Божий. Они должны были уничтожить все эти народы, перечисленные Богом, за преступление. Я говорил, что в тот момент Израиль не являлся преступником, потому что он уничтожал, был как исполнитель приговора, который приводил приговор небес над этими народами. И я приводил пример еще такой, что в государстве тоже есть закон, запрещающий убивать. За убийство можно попасть под статью, в зависимости от того, какое государство, в котором он живет. Да? Так вот, есть и смертная казнь, есть там пожизненное заключение, есть, ну, если есть какие-то смягчающие обстоятельства, да, там, может быть, и меньше будет срок. но я приводил пример, что в государстве точно так же есть закон, запрещающий убивать, и если в государстве есть смертная казнь, то есть тюрьмы, есть исполнители приговора, которые приводят приговор суда в исполнение, то есть убивают эти исполнители судебного приговора, да, то есть можно сказать так, если не вдаваясь в детали, убийца, но это убийца, который стоит на страже закона и выполняет решение суда. Он не является убийцей. Точно так же и израильский народ не был убийцем, не считался убийцами, убийцем этих ханаанских народов. Конечно, может для кого-то это будет странно слышать, в общем, убийство, ну, можно сказать, геноцид, причем, будем так говорить, что самый что ни на есть серьезный, потому что нужно было вообще никого не оставить в живых, да, по приговору Божьему. Но я вам что хочу сказать, мы можем с этим не соглашаться, может нам это не нравится, мы люди сегодня современные, вы сами знаете, у нас столько сегодня, как говорится, информации, все настолько гуманные, тут ничего никогда нигде не должно было такое подобное происходить. В то же самое время вы видите, да, те, кто кричат сегодня больше всего о том, что мы должны быть гуманными, что там нельзя уничтожать людей, не должно быть ни национализма, ни расизма, ни экстремизма, религиозного или какого хотите, да. В общем, но те, которые говорят об этом, методически уничтожают человечество. Разрабатываются планы, вы знаете, да. Тут и про болезни я уже когда-то говорил о том, что работают целые-целые, как говорится, предприятия, которые разрабатывают и оружие бактериологическое, отсюда и болезни зачастую берутся. Далее сокращается численность населения, это умышленный, будем, как говорится, план, умышленный заказ, да, тут и генномодифицированные продукты для этого, как говорится, созданы, вроде бы для того, чтобы народ питался. Это я к тому хочу сказать, что когда говорят, что вот те, которые поднимают эти вопросы, да, что вот действительно мы должны быть гуманными, я не против гуманизма, я за гуманизм, но я еще и за справедливость. Есть у Бога закон и есть у Бога такое понятие, как Божий суд и как Божья справедливость. И то, что Бог говорит, да, это, будем говорить, в отличие от наших судов, это суд беспристрастный, это максимально объективный и максимально справедливый. В этом отношении тут, как говорится, нравится, не нравится, Бог сказал, и так Израиль делал. Относительно Давида, что хочу сказать, что Давид, извините, уже так скажу, что доделывал недоделанную работу Израиля. Израиль, как вы помните, не совсем, будем говорить, ответственно отнесся к поручению Божьему. То есть уничтожал, а кое-кого оставил. Из каких соображений, трудно сказать, может быть, из гуманистических, может, еще из каких-то, да, но, тем не менее, израильский народ кое-где оставил язычников. Вы помните, что в результате этого Израиль дошел до такого состояния, что Библия нам повествует о чем? Что Израиль стал поступать хуже тех народов, которые были и жили, ну, в этой земле и были истреблены в этой земле когда-то Израилем. А почему стали поступать хуже? Потому что оставили. Оставили, извините за такое слово, рассадники инфекции. Оттуда пошли вот эти капища в Израиль, оттуда пошли эти божества языческие, оттуда пошли обычаи. Вот почему Бог говорил, что даже когда будете нападать, одежды не берите, город предан заклятию. Все должно быть уничтожено. Ни одежды, ни золота, ни статуэтка из золота, ничего не должно быть взято. Почему? Я уж так хочу сказать, народы, которые развращены, вы знаете, в соответствии с развращением, да, в соответствии со складом ума, образом жизни, люди, соответственно, и одеваются, вы знаете, да, поэтому сказано было, одежды никакие не берите, да. Далее, изваяния пусть золотые, но были божества, а вот золото жалко уничтожать или жалко не брать, кто-то другой возьмет, да, возьму, поставил, а вдруг это Бог, а дай тайком помолюсь. Вот так все, я вам коротенько говорю, начиналось. Так вот, Давид доделывал те народы, которые остались и развращали Израиля, да, Давид, понимая ответственность, понимая приговор Божий когда-то, да, он выполнял вот это решение Бога. Доделывал то, что Израиль не доделал. Вот. Ну, Николай тут еще дополнительно написал, ну, вот после всех как бы его злодеяний, да, это Николай Сешкаралы, что написано в Деяниях 13 глава, 22 стих. «Поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Ну, это Николай применяет этот, вернее, напоминает этот стих, что видите ли, мол, сколько он творил, а вот говорит один из апостолов, да, и от имени Бога, что Бог прямо говорит, я в Давиде вижу мужа по сердцу моему, о, который исполнит все хотения мои. Ну и получается, что хотения мои, вроде, знаете, можно и так рассуждать, так у Бога хотения что, уничтожать людей, он такой жестокий, такой немилосердный, где же его любовь, да? Но если говорить о том, что Бог действительно приговорил эти народы как рассадник инфекции, рассадник зла, да, то хотения были такие, чтобы эти народы были уничтожены. Давид, как я уже сказал, выполнял именно эту миссию. Так что нравится, не нравится, это приговор небесным судам. Мы можем с этими не соглашаться в силу наших нынешних гуманистических настроений. Да? Ну, никому не возбранено иметь такие настроения, но я вам хочу сказать, иногда у нас этот гуманизм зашкаливает. Я не за жестокость, потому что и в жестокости человек часто зашкаливает, да, ну и в гуманизме очень часто зашкаливает. В каком отношении? Ну, я вам пример приведу, что ребенок иногда ведет себя так, что ему нужно, ну, сначала спокойно, да, сказать, чтобы он этим не занимался, там, или не дерзил, или не делал пакости, или там не поднимал руку там на папу или на маму, да, может, он не понимает, да, но если он продолжает, а мы проявляем гуманизм, ну, типа, маленький ребенок, он вырастет, он лучше станет, да, то я вам хочу сказать, когда он вырастет, вы вспомните эти слова. И вот тогда не надо было проявлять гуманизм. Вот эта любовь была уже преступной, да. Ребенка нужно было поставить на место. Ребенку нужно было объяснить, что так нельзя. Тебе сказали, и ты должен понять. Если ты не понимаешь по-русски, я всегда так говорю, не хочу никого обидеть, я говорю, тогда по-немецки придется объяснить. Но ребенок должен понять, что есть то, что можно, и есть то, что нельзя. И ребенок с детства должен знать, что нельзя, и быть готовым повиноваться своим родителям. Тоже нравится ребенку или не нравится, мы его не спрашиваем, возраст не тот, когда спрашивает мнение. Да? Так вот, значит, я это к тому говорю, что иногда надо поставить на место ребенка, а мы гуманизм проявляем, а потом плачем и говорим, откуда такие жестокие дети. Все оттуда, из нашей семьи. И является это все результатом нашей, будем так говорить, извините, безголовой любви или такого же гуманизма, да? Вот. Иногда бывает в семье, когда кто-то, ну, знаете, как говорится, пробует, чувствует, что ага, потерпит вторая половина мужа, это или жена, да? Потерпит, начинает повышать тон, начинает оскорблять, начинает унижать, начинает руку проявлять. И вот тут тоже начинается такое, будем говорить, мы молчим. Я сейчас не говорю, это муж или жена, да, кто-либо из них, да. Молчим, ну, где-то проявляем, так как понимаем, любовь. Мы не должны отвечать злом за зло. Да, не должны отвечать злом за зло, не должны оскорблять, унижать, материться там. В ответ что-то бросить или сказать, но, я имею в виду отрицательно, но дать понять, что я не скотина, дать понять, что так со мной не надо разговаривать или вести себя, да, мы вправе занять позицию, мы вправе предпринять методы, какие-то меры, чтобы остановить преступление, если это преступление. Тут я в общем говорю, вы понимаете, да? Но мы имеем право это применить. При этом не грубить, не раздражаться, не обзывать, не мстить. Понимаете, да? У нас иногда тоже вот эта грань как-то стерта. Мы верующие, извините, мы такие лопушки, нам можно сесть на голову, вытереть о нас ноги, насмехаться, унижать, и мы уже не имеем иногда, я уже не говорю христианского, а даже такого человеческого подобия. Нас унизили, нас оскорбили, и мы с этим согласились. Вы понимаете? Но тут есть грань, которую нужно понимать. Мы можем оскорбиться, обидеться, послать куда кого. Да, это тоже неправильно. Или вот просто превратиться в какую-то тряпку половую, да, над которой можно издеваться и ноги вытирать. Это тоже неправильно. Мы не должны мстить, но имеем право, будем так говорить, законно, спокойно, но выразить свое мнение и при необходимости даже занять определенную позицию. Поэтому я и говорю, что не все мы согласны с Давидом, не все мы согласны с Израилем, ну не все согласны, уже будем так говорить, и с Богом получается, да, как это так, вот Бог такое допустил. Ну, очень просто, вот так и допустил. Бог сказал, и я вам скажу, что ему виднее, нежели нам. Он мудрее, он справедливее, он благороднее, у него и больше любви, когда ее надо проявить. У него действительно больше справедливости, нежели у нас. Хотя мы тоже вроде бы претендуем на то, что мы тоже за справедливость. Но я уже говорил, у каждого из нас своя справедливость, у каждого из нас своя любовь и свое понятие о добре и зле. И вы знаете, что у всех у нас оно разнится, да? Вот Бог, он, будем так говорить, вовеки один и тот же. Есть закон, есть, будем говорить, нормы какие-то, да? Мы должны либо этот закон выполнять, либо мы, будем так говорить, должны будем понести заслуженное наказание. Валера и Маргарита с Португалии написали тоже по поводу этого вопроса. Вопрос Николая, вопрос всех времен и народов. Очень сложен. Что я хочу сказать? Я уже объяснял, да, сейчас не буду повторно объяснять. Ну, можно так сказать, конечно, многие люди не вникали или не, будем так говорить, не доросли до такого понятия Писания, да, что действительно этот вопрос многих тревожил. И не убивай, Бог говорит, и тот же Бог говорит и Давиду, и Израилю, убей, да не жалится око твое там ни над стариком, ни над женщиной, ни над грудным младенцем, да. Я буду говорить, у нас очень много в Библии подобных вопросов, на которые мы не умеем, к сожалению, ответить или не знаем. И нам это в церкви тоже не объясняют. Да? Поэтому для, как пишет Валера и Маргарита, что вопрос это всех времен и народов. Ну, вы понимаете, это вопрос для определенной прослойки людей. Если мы понимаем действительно Писание, я вам скажу, здесь все закономерно, все разумно, объективно и справедливо. И вопрос не столь сложен, как иногда кажется. Если вы выслушаете о том, о чем я говорил в прошлый раз, ну и сегодня немножко, да, на эту тему, и если вы посмотрите уже с позиции Божьей на эти вещи, да, на эти события, вопрос станет ясным и не будет для вас сложным. Ну, если мы иногда, знаете, бывает такое, нет, а я не согласен. Ну, знаете, у нас иногда и дети с нами не согласны. Мы можем быть 100 раз правы, а дети говорят, нет, это не любовь, как это так, ты мне того не дала, а в этом мне отказала. Что ты за мама, у всех мамы вот так делают. А вы можете ответить, у всех мамы так делают, и вот так у жизни получается с детьми. А я не такая, как все. У меня немножко другая позиция, да, другой подход к данной ситуации. А я поступлю вот так, невзирая на то, что сегодня принято у всех поступать вот именно вот так. Поэтому в этом отношении, я думаю, вы понимаете, да, конечно, стать в позу «я не согласен», это все равно не объяснение, да. Ну, я вам скажу такое, что вот такая позиция сродни упрямству. Мы можем тогда в такую же позу стать, когда будет суд, извините, может быть, и над нами, да, и Бог скажет, вот то-то ты делал, вот то-то ты слышал, вот это ты знал, но ты всего этого не исполнял. Отойди от меня в огонь вечный, да, допустим. Да, мы можем сказать, я не согласен, опять, где твой гуманизм? У меня, Бог скажет, гуманизма было очень много. Я 6000 лет ждал человечества. И сколько вы прожили, столько я ждал, столько я взывал, и вы столько же игнорировали. И делали то, что я не позволял. Да? Вы причиняли зло людям, от вашего поведения, от ваших слов, от ваших поступков страдали невинные люди. Поэтому справедливость требует, чтобы вы испытали нечто подобное. Ну, я в общем говорю, да, и к тому говорю, что да, тоже, может быть, кому-то будет сложно с этим согласиться, но, тем не менее, это не поменяет. Точно так, как люди говорят, я с этим не согласен, что в Библии написано, да. Я иногда говорю, вы можете быть согласными, может быть, и не согласными. Но то, что написано, это не поменяется и не потеряет своей актуальности в зависимости от того, согласны вы или не согласны. Далее. Валера и Маргарита из Португалии, они еще написали вопрос, подобный вопросу, который задал Николай Сишкар-Алы. Значит, я надеюсь, что я все-таки как бы, ну, правильно понял, да, вопрос. Вопрос здесь был такой. Саша, добрый вечер. Книга Иисуса Навина. И вот они не написали мне главу, а написали стихи только с 11 по 14 и 16 по 20. Как это объяснить с точки зрения, что Бог есть любовь? Ну, я должен был книгу Иисуса Навина так по главе каждый просмотреть вот эти стихи. Думаю, что речь идет о 6 главе книги Иисуса Навина, да, потому что вопрос, в принципе, по сути своей, очень-очень схожий с вопросом Николая Сишкар-Алы по поводу любви Божьей, да, и поэтому я прочитаю эти стихи сейчас, да, и потом прокомментирую. Значит, читаю Иисуса Навина, 6 глава, с 11 по 20 стих. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И семь священников, несших семь труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами, вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идучи трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это 6 дней. В 7-й день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, «Воскликните!» Ибо Господь предал вам город. Обратите внимание, да? Господь предал вам город. Как предал? На уничтожение. Ну, тоже как бы вопрос. Что же, как же это понять, что Бог есть любовь? Вот он предает, значит, город в ваши руки, и вы должны будете как бы уничтожить. Город будет под заклятием. То есть, что ничего нельзя будет оттуда взять. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу как бы будет принадлежать. То есть, другими словами, ну как Господу. Не нужны Господу там ни одежды, не нужны Господу там ни золотые слитки, да. Имеется в виду Господу, а не вам. То есть, вы не должны будете оттуда взять абсолютно ничего. Только Раав, блудница, пусть останется в живых. Она и всякий, кто у нее в доме. Потому что она укрыла посланных, которых мы послали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию. Обратите внимание, что и сами можете быть уничтожены, как эти народы, или этот народ, живущий в этом городе. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан из сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро, и золото, и сосуды медные, и железные добудут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню. Здесь в данном случае как бы за золото я немножко поспешил сказать. Значит, золото и серебро должно быть взято, себе человек не должен ничего оставить, должно быть там переплавлено на сосуды и в сокровищницу Господню. Дальше. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы. Воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом, и обрушилась вся стена города до своего основания, и весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. И вот смотрите, 20 стих как бы. «И предали заклятию все, что в городе». Обратите внимание, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов. Обратите внимание, казалось бы, причем там волы, причем ослы. Все истребили, чтобы все они истребили мечом. Конечно, у вас может возникнуть вопрос, а при чем здесь волы, а при чем здесь ослы? Ну, Бог сказал, все, что в городе, все заклятое. Скажи, что не все, а кое-что, народ начнет выбирать. Далее, начнет, может быть, это каждый себе тянуть. И получится просто, как говорится, не просто исполнение приговора Божьего, да, а еще и грабеж. Ну, хотя есть другие случаи, где упоминается, что там можно было взять, да. Опять-таки, что это вам уже принадлежит, этих людей нет. Я их приговорил уничтожить, да. Но в данном случае Бог сказал, что с этого города ничего, даже животных никаких. То есть, чтобы все было, будем говорить, начисто уничтожено, да. Так вот вопрос. Как объяснить это с точки зрения, что Бог есть любовь? Ну, я уже говорил, что мы верующие отличаемся определенным, извините, складом ума. Мы прошли определенную школу церковную. Я сейчас не буду там в подробности впадать. Ну, нас так научили. Вот Бог есть любовь. А что такое любовь? Ну, вот любовь и все. Он любит. Скажу вам даже такое, что мне приходилось слышать буквально из-за кафедры. Довольно известные проповедники говорили такое, что озера огненного не будет. Земля в конце там и семья до этого не будет. Никто гореть не будет. Спрашиваю, а почему? Ведь в Библии вот так вот написано. Нет, это написано, чтобы попугать нас. Я говорю, как попугать? А этого не будет? Да, не будет. Почему? Ну, мы же иногда тоже ребенку говорим, убью. А мы же не убиваем. Вот я тебе руки поотрываю, я тебе задницу сделаю синего цвета. А мы же не делаем. Мы просто пугаем, ну, просто чтобы ребенок остановился, что-то не делал. Я это к чему хочу сказать. Вот это понятие у нас такое однобокое. Любовь, да, она, вот такое понятие, оно способствует тому, что продолжается развитие вот этой любви, да. И вот получается, что то, что написано в Писании, этого не будет. Я имею в виду в плане наказания, там, озера Огненного или семи последних язв, что это просто попугать. Ну, тогда задаю вопрос, ну, попугать народ, а потом его спасти. Обратите внимание, спасти неосвященный народ, который живет в похотях, в страстях, и к этим похотям и страстям относятся обиды, недовольство, зависть, раздражение, мщение и так далее и тому подобное. Тут же и убийство можно продолжать, и воровство, и прелюбодеяние. Вот он попугает, попугает, а потом вот людей вот этих возьмет себе на небо, да? Можете представить, что там такое будет. Так вот, смотрите, Библия нам пишет, во грехах туда никто нечистый не войдет. Туда войдут только Христовы, которые распяли плоть со страстями. Те, которые не Христовы, те, которые не распяли, те, которые шли за Христом, но крест, на котором нужно было распинать и уничтожать пороки, не несли и не распинали, они туда не войдут воротами. Я об этом читал много и не буду сейчас повторяться. Да? Такого никогда не будет. Но я говорю, а вот существует понятие, Бог есть любовь, он все равно пожалеет. Он все равно то, что сказал о наказании, не исполнит. Ну, я задаю вопрос, тогда надо, ну, если людей надо пощадить, то и сатану же надо пощадить, и ангелов его надо пощадить. Ну, справедливость, она должна быть справедливостью. Ну, получается, что, ну, вот, тогда и сатану туда надо взять, и нас, грешников, там опять будет пятая колонна на небе, там опять будем восстание поднимать, потому что есть, как говорится, не осветившийся Люцифер, да? Который нас опять будет подбивать к нашим похотям и страстям, и потом на революцию будет поднимать, на оранжевую, там, на тюльпановую, может, и на Великую Октябрьскую, типа такой, которая была в России. Да? Я вам скажу, что Библия говорит об этом, и это будет. Бог говорил о потопе, и он его совершил. Бог говорил Израилю, что если не будете исполнять, будет то-то и то-то, и рассею, развею, и будете притчей по всему миру, притчей в устах всех народов, и вы будете ненавидимы всеми народами. Только речь идет не о христианах, будете ненавидимы всеми народами за имя, но это наоборот, за то, что имени моего на вас нету, за то, что вы Бога не боитесь, за то, что вы делаете преступление, и при этом говорите и претендуете, что вы народ Божий. Именно с этой точки зрения, вот, я рассуждаю, да, что вот Бог говорил, он это исполнял. И это происходило во все века. А теперь кто-то говорит, нет, ну в конце не будет. Ну, я говорю, извините, очень много произошло, сбылось из того, что Бог говорил, предупреждал. Я имею в виду отрицательно. И это будет. Так вот, если говорить, что это за Бог есть любовь, если он говорит предать все заклятие и уничтожить всех-всех подряд. Чтобы ничего оттуда Израиль не взял, чтобы ничего не взял, а потом это не созерцал, будем говорить, в тайне души своей не лелеял эту какую-то ценность, которая была, может быть, связана с идолопоклонством или, может быть, с развратным образом жизни, знаете, да, одежки же в каждом народе, где любили блуд, там и одевались, соответственно, и одежду, ну, может, она красивая, может, она украшенная золотом, серебром, да, расшитая. Но, опять-таки, если это одежда, при помощи которой кто-то кого-то соблазнял, да, то я хочу сказать, вот потому Бог и говорит, все предать заклятие, ничего не оставить. Ну, включая и мужей, и жен, и молодых, и старых, получается, дети только не упоминаются, но и детей. Потому что дети, живя в городе, будем говорить, наследуя наследственность своих родителей и видя, что творили их эти родители, да, они будут повторять те же самые пороки. Поэтому Бог предал их заклятие. Вопрос возникает. Что это за Бог есть любовь? Я уже сказал. У нас любовь почему-то всегда однобока. Если любить, то безголово. Если терпеть, то точно так же. Да? А теперь давайте с другой стороны посмотрим. Народы, которые, будем говорить, как рассадники инфекции были, от которых шел разврат, жестокость, там служение этим в капищах идолам и приношение детей в жертву там, или взрослых людей в жертву богам. Все это распространялось. Народы невежественные, народы бескультурные, народы жестокие, они причиняли зло другим людям. Понимаете, да? Они, конечно, это не по приговору Божьему, ну, совершали, как Израиль, да? Но, тем не менее, жили все каким-то, будем говорить, таким образом жизни. Нападать на кого-то, да? Убивать кого-то, отнимать, грабить. От них страдали другие люди, которые не должны были страдать. Поэтому... Когда мы говорим, что Бог есть любовь, Бог есть и Бог правосудия. А он одновременно. Только я хочу сказать. Если Бог, вот смотрите, Бог есть любовь. Четыре поколения Бог ждал жителей Ханаанской земли, чтобы они покаялись. Разве это не Бог есть любовь? Хотя, может быть, мы бы, если бы тогда жили и видели, мы бы сказали, да сколько их земля носит, я бы их уже, как говорится, давно уничтожил. Но когда они наполнили меру беззакония, Бог сказал, а теперь я Бог правосудия. И сейчас будет вот так и так с вами. Бог есть любовь по отношению к тем народам, над которыми издевались, которых грабили, которых убивали не по приговору небесного суда. Вот эти, допустим, жители приговоренного и заклятого города Иерихона. Уничтожая преступника, справедливый небесный суд проявляет любовь к тем, которые не заслуживали и не заслуживают, будем говорить, погромов, издевательств и так далее, от таких же преступников, как они сами. В принципе, это любовь, заметьте, защитить от разбойника невинного человека – это любовь. Если разбойник не слушает наших слов, не внимает им, делает зло тому, кто не виноват, мы вправе защитить. Я сейчас не буду говорить в деталях и в подробностях, сами понимаете, да, это может быть отдельная тема, да, но тем не менее мы вправе защитить от посяганий этого разбойника вот этого человека, который невинно страдает. И это есть любовь. Наказание преступника, заключение его под стражу или, может быть, даже что-то больше, я сейчас не говорю про убийство, именно мы конкретно, для этого есть суд и органы определенные, да, я в этом плане сейчас говорю, да, что мы вправе защитить кого-то невиновного. И это есть любовь. А мы хотим так, чтобы любовь была к преступнику, его не трогать, и пусть он делает преступление. И то когда, какая же любовь будет по отношению к тем, над кем преступник издевается, кого мучит и кто от него страдает. То есть уничтожение в данном случае вот этого заклятого города есть любовь по отношению к окружающим народам, которые страдали от этого города, от этого народа или этого царства. Так что здесь ничего странного нет. Бог есть любовь. Вы знаете, да, это выражение. Оно у нас очень часто на слуху в Новом Завете, да. Но я вам привожу пример. Вот мы когда любим кого-то, то опять-таки без головы, без рассудительности. И я вам приводил не раз пример. Второе послание Петра, 1 глава, где сказано, да, то вы покажите в вере своей добродетель. Смотрите, сначала в вере покажите добродетель. Научитесь делать добро. Мы вначале приходим к Богу, у нас и обида, и жестокость, и зависть, и раздражение, и желание убить, и обругать, и что хотите, да. Так вот, первый, как говорится, шаг в жизни христианина. В вере покажите добродетель. Другими словами, любовь. Да, научились, это стало естественно. Мы уже любим, уже нет раздражения, уже нет ненависти. Хорошо, молодцы, это еще не конец. В нашем понятии любовь, вот мы любим, извините, сюсюкаемся, потакаем всем подряд, садим себе на голову мужей или жен или детей, да. Это у нас так любовь называется. А потом мы говорим, Боже, ну почему со мной такое происходит? Ну почему, Боже, ты такой в немилости? Да, образуми там кого-то, кто надо мной издевается, да? То есть мы в своей любви призываем Бога, прояви как бы не любовь. А Бог говорит, что мы сами зачастую, творя добро и творя любовь, но без головы, да, сами плодим преступников, сами их таковыми воспитываем, да, и садим себе на шею. И написано, что в вере покажите добродетель, а потом, когда вы научитесь добродетель делать, заметьте, дальше новая грань любви, божественной любви. И эта грань звучит так: в добродетели покажите рассудительность, то есть, что делая добро, мы должны рассуждать. А зачем рассуждать? Ведь Бог же есть любовь. Да, для начала Бог есть любовь, только не такая безголовая любовь, как иногда это нам кажется. Да, Бог есть любовь, но с головой, да, с объективностью, со справедливостью и с правосудием. Правосудие без любви не может быть правосудием. Далее, любовь без правосудия, она тоже не является любовью. Здесь вот будем говорить два компонента, которые должны, знаете, как шестеренка шестеренкой, зуб в зуб сойтись. Вот смотрите, правосудие без любви. Я вам постараюсь так объяснить популярно. Смотрите, без любви. То есть я ненавижу человека. Задаю вопрос. Я могу быть правосудным, справедливым? Или если я ненавижу, то, как говорится, меня в разнос? И я уж, коль начну наказывать, как я считаю, правосудно, то я такое, во-первых, я его очерню, добавлю того, чего он даже не делал, преувеличу все его пороки и дам ему столько, сколько ему, как говорится, никакой бы самый жестокий суд не написал. Теперь, наоборот, будем рассуждать. Любовь, которая без правосудия, без справедливости, то есть необъективная, другими словами, слепая, может ли быть любовью? Жена безголово любит мужа, и приучила его лежать на диване, подавала ему постель, воспитала эгоиста, а теперь он, когда она устает, она говорит: дорогой, может, ты мне бы помог? Она говорит: а я бабской работой заниматься не буду. И она говорит: как он таким стал? Я говорю: ты его воспитал. Это любовь? Извини, ты в тряпку превратилась. Любовь не подразумевает, что мы теряем человеческое достоинство. Любовь не подразумевает, я имею в виду божественную, не подразумевает, что мы превращаемся в тряпку. Любовь – это и незлобивость по отношению к тем, кто нам делает зло, но это одновременно и, заметьте, чувство достоинства, это чувство благородства, это то, что мы личность, но без гордыни, без обид, без раздражения. И мы эту личность, все-таки мы же Бога представляем, мы ее должны представить мудро. Иногда, когда смотрят неверующие на верующего, над которым издевается, а он, извините, как, даже не знаю, как сказать, чтобы было красиво, просто какой-то хлюпик, какая-то тряпка. Извините, тут еще и добавит блаженные плачущие, а я говорю, еще и добавьте сюда, извините, и про сопли. И когда неверующий смотрит со стороны, говорит: странная какая-то у вас любовь. Ну, у вас же достоинства нет. Вы же вроде бы Бога представляете, понимаете, да? Поэтому заметьте, слепая любовь без чувства справедливости – это не любовь. Пример приведу. Вот мама и вот два ребенка в семье. Один над другим измывается, терроризирует, бьет, обижает. А мама просто любит всех. И эта любовь дает понять тому террористу маленькому, да, что все нормально, если мама ничего не говорит, то ничего страшного не происходит. Если мама говорит: ну, сынулька, ну ты не трогай там сестричку или братика, ну, таким, будем говорить, жалобным тоном, таким, знаете, в духе просительницы, слуги перед начальником, у ребенка, которого нет еще ни любви, ни ума, ни чувства справедливости, он поймет, что, ну, раз так просят, то ничего тут страшного нет. Вот если бы мама сказала, так еще один раз руку поднимешь, и вечером с папой будешь разговаривать. Вот он понял бы, что, наверное, что-то не то делает. А у нас вот такая любовь. Кто-то над кем-то измывается. В данном случае я привожу пример: двое детей в семье, а мама любит. И тот, над кем издевается, он скажет: мама и папа, у вас нет любви, я не хочу с вами жить и не хочу вашего Бога. Вы позволяли надо мною издеваться. Поэтому, когда из народов, над которым кто-то издевался, и эти народы невинно страдали, они могут точно задать вопрос такой: Боже, если у тебя есть любовь, как ты позволил вот этим народам, вот этим людям над нами столько издеваться? Мы же этого не заслужили. Я имею в виду, что если действительно не заслужили. Но если заслужили, и Бог просто, как говорится, отнял руку и этот нечестивый народ, и этот нечестивый, то этот того грабит, то наоборот происходит. Ну, там другой разговор. Но есть же иногда, что кто-то и не виноват, а мучатся и страдают от чего-то произвола, да? То я скажу, что эти люди могут также и Богу сказать: где же твоя любовь? Как кто-то говорит: где же любовь, что Бог предал заклятию всех жителей города? Я думаю, вы понимаете, да? В добродетели покажи рассудительность, в рассудительности, смотрите, воздержание от чего? От добродетели. Воздержание, терпение от чего? От добродетели. Терпение, благочестие. Я терплю и не делаю доброго дела, да, потому что вижу, что мое доброе дело как порча. Кого-то уничтожает, кого-то приучает к какому-то пороку. И заметьте, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Обратите внимание, любовь, мы пришли к любви, которая делает добро, а теперь мы пришли к любви, которая, заметьте, откажет сделать добро кому-то, если человек видит, что это добро портит этого человека. Так что еще раз возвращаясь к вопросу, так если Бог, ну так будем говорить, дал добро на уничтожение народов, так что же это, разве Бог есть любовь, что же это за Бог? И какая у него любовь? Я вам говорю, да, с точки зрения нашей, будем говорить, человеческой, у нас Бог не есть любовь в данном случае. Но я вам скажу, что мы люди такие. Когда мы кого-то бьем, или кого-то обижаем, или про кого-то сплетни говорим, и не чувствуем вины, потому что Бог есть любовь, ну, мы же грешники, Бог же любит грешников. Вроде бы да, вроде бы, я только хочу акцентировать внимание на это слово, вроде бы. Но когда нас обижают, мы говорим: Господи, доколе не мстишь и не судишь. Господи, почему ты не вступишься? Господи, да накажи его. И я говорю: так я хочу вас спросить, так, а вы вообще любовь или правосудие? И тут мы начинаем понимать и говорить, что смотря когда, смотря по отношению к кому. Вот-вот, вот это уже ближе к делу, к истине. Вот так и Бог. Только Бог не по настроению. Он если в любви, то не в слепой. Если в правосудии, то не в безголовой. Понимаете, да? Поэтому Бог есть любовь, даже когда Он уничтожал мир потопом, даже когда Бог сказал Иисусу Навину и всему Израилю, что идите и уничтожайте, Бог есть любовь по отношению к тем народам, которые страдали от этих далеко не любящих людей, жителей города или страны, или нации. Далее, был задан вопрос Андрианом. Андриан пишет: как так получилось, что во время Пятидесятницы Святой Дух изливался на верующих без долгого освящения? И попутно он тут кое-какие комментарии дает. Кстати, освящение не совсем удачный термин. Освящение тире – это разовое действие Бога. Возрастание в познании Господа, так Библия называет этот процесс. Ну, я не хочу, это, Андриан, ничего такого, как говорится, в ваш адрес что-то говорить. Но я вам хочу сказать, большой разницы нет в том, что вы пишете. Есть понятие святость, есть понятие священник, который занимается работой, заметьте, какой работой? Священник должен быть святой. И паства у него должна быть святая. Так вот, священник – это тот, кто первый прошел путь освящения. Чтобы стать святым, нужно было освятиться, то есть избавиться от пороков. А потом он должен уметь, ну, конечно, силою и мудростью Божией, да, освящать будем, тех, которые даны Богом ему на попечение. Поэтому там возрастание в познании, ну, возрастание в познании, это можно познавать, можно, как говорится, что-то узнавать новое, да, но я хочу сказать, возрастание, оно, если оно, Божье возрастание, оно сопряжено с путем освящения, тут хоть крути, хоть верти, оно, от этого никуда не уйдешь. Чем больше мы познаем Господа, тем больше мы понимаем греховность греха, тем больше открывается нюансов, как и каким образом этот грех можно или нужно победить, да? Так что, в принципе, здесь большой разницы нет, значит, освящение или возрастание. Возрастание, я даже так хочу сказать, вот когда мы говорим освящение, то тут хочешь не хочешь, хоть крути, хоть верти. Освящение, то есть святость, стремление к более святой праведной жизни, то есть освящение конкретнее даже говорит о том, что греху не должно быть места в нас. А возрастание в познании, люди могут даже просто так понять, что вот, ну, мы же ходим в церковь, мы же читаем вот книги, литературу различную религиозную, да, вот мы возрастаем в познании Господа. Я задаю вопрос, а в освящении вы возрастаете? А лучше вы становитесь, а пороки уходят, а новое качество приобретаете. И тут доходит, не, ну мы же не можем. И вот тогда и понятно, что значит возрастание в познании Господа. Возрастание – это в познании того Господа, который нас освящает. а не просто там доктрины, как на небе, какие деревья, земли будем обрабатывать или не будем, там садить будем или не будем, как будем жить, будут дома, не будет, Дух Святой, личность, не личность, и что-то в этом роде, да? Да, мы можем возрастать в познании там о субботе, но я хочу сказать, мы всю жизнь возрастали, читали, так толком никто не мог и объяснить. Так что ж такое суббота? У нас вопрос был такой. У нас, у многих, да. Вот это делать или не делать? Вот это грех или не грех? У нас так. Если кто-то говорит, что надо печь, пеките, там, значит, это делайте до субботы, да? А в субботу, ну, как бы, не надо печь и там пекти что-то или варить, да? Почему? Огонь, ну, типа, работа, да? И люди задавали правомерный вопрос. Значит, ну, печь нельзя. А салат можно сделать? Можно. Вот мы сидим там, семья, а то и гости пришли на собрание, человек 10-12 в доме. Вот настрогайте салата на 10-12 человек по времени. Кто-то говорит, слушайте, а не проще было бы там 2 яйца на сковородку, каждому по 2? Это же, говорит, 5 минут. Нет, вот печь нельзя, а вот салат строгать полчаса или час можно. Вот у нас к этому сводилось. И мы говорили, что мы в познании, в возрастании. Я говорю, да никакого возрастания не было. Вот если бы возрастали, да пришли к тому, что суббота это напрямую сопряжена конечной целью субботы. Конечной целью субботы является субботство. А субботство есть покой от греха, покой от осуждения голоса Святого Духа или голоса совести. Что мы должны все время находиться в покое, так жить, так говорить, так поступать, чтобы совесть наша ни за что не судила нас, вот это было бы возрастание в познании в данном вопросе, как бы о субботе я говорю, да? Мы возрастали в познании, пришли действительно к существенному откровению. Существенное откровение повернуло нас лицом к святости. И мы теперь поняли, что освящение должно быть не только на уровне там, как каком-то там не украл, не убил, да? А даже бывает и мысль, она преступная, и Дух Святой судит за помышление и намерение сердца. Поэтому я думаю, что, это не то, что мое мнение такое навязчивое, да? Как хотите, так и понимаете, но освящаться надо в любом случае. Если возрастаете в познании Господа, возрастайте, только чтобы это было в святости видно, в освящении было видно, да? Ну, я считаю, что освящение, я чаще это слово употребляю, да? Освящение – это не просто, сказать не совсем удачный термин, но неудачный, я думаю, очень удачный, да? Освящение, как вы пишете, Андриан, это разовое действие Бога. Вот так раз и избавился человек от курения, да? Или там раз и перестал обижаться. Во-первых, разовое действие, уже тогда нужно сказать, что оно длительного действия, да, потому что вот так раз, и человек не оставляет порог. Должно произойти изменение сознания, человек должен думать, должен молиться, должна быть работа Святого Духа над человеком, да. И когда человек дойдет, поменяется сознание, по-другому посмотрит на себя, на человека, на то, что он делал, что хорошо, что плохо, ему станет потом противно, и он это перестанет делать. Поэтому освящение – это разовое действие. Освящение – это процесс всей жизни. Тут сказать, что это разовое действие Бога, я затруднился бы так сказать. Я бы так даже не сказал. Но это попутно. Вопрос как бы такой был. Как так получилось, что во время Пятидесятницы Святой Дух изливался на верующих без долгого освящения? Почему такой вопрос вполне возник или мог возникнуть, да? Что мы говорим о том, что освящение – это дело всей жизни. Да? Да. Далее, долгое освящение, что не сразу мы можем победить порок. Но это зависит от того, у кого какое познание, у кого какой опыт. Я уже говорил, что да, вначале это очень небыстрый способ. Но по мере того, как чувство навыком приучается к различению добра и зла, скорость победы над грехом все более и более становится большей. То есть, мы идем путем освящения, силы наши, если мы идем в этом процессе, постоянно принимаем участие, силы наши духовные увеличиваются, а плоть ослабевает. А значит, время на схватку между добром и злом постоянно будет уменьшаться, сокращаться. А потом наступит такой момент, что только вышли на ринг, только была дана команда «бой», один удар, и противник лежит. А потом настанет такой момент, когда и бороться, в принципе, не надо. Появится мысль, поразмышляете, в течение какого-то времени так сами же и поймете, я имею в виду, при работе Святого Духа над вашим сознанием, да, и скажете, все понятно, все, и отпадет, вот так, как пришла мысль, так и ушла, и вы ничего не будете делать, и не будет никакой тяги к этому пороку. Вы это поймете легко и просто, в силу того, что чувство навыком будет приучено к различению добра и зла. И там уже такого протеста не будет против действия Святого Духа внутри нас. Так вот, смотрите. Да, мы говорим, что освящение не короткий и не быстрый процесс. Я уже сказал, для кого это именно так будет, да? Но вопрос как бы звучит, почему во время Пятидесятницы Дух Святой изливался на верующих без долгого освящения? Я подобный вопрос слышал уже не один раз от других людей. И от каких? Скажу конкретно, от адвентистов седьмого дня. Почему скажу? Потому что мы говорим, когда Дух Святой изольется, сегодня, когда мы говорим, что надо освящаться, мы не можем, мы съехали, будем говорить, на уровень того протестантизма, которого мы, адвентисты, называем падшим. Мы ничего не можем. Это только один Христос, только у Него это получилось и получалось, а мы не можем. А когда же мы поменяемся? Ну и тут же вот, когда Дух Святой изольется, это вот время определенное, да? И вот мы тогда поменяемся тоже быстро, без всяких, как говорится, проблем. Потому что вот сейчас как бы Духа Святого нет. А я говорю, хорошо, а как взять тех верующих, которые не доживут, не дожили до времени излития позднего дождя? Вот они так и не освятились, вот так и умерли. Ну хорошо, если так будет, как вы говорите, вы освятитесь. А эти не дожили. Так в чем, как говорится, ихняя вина? Значит, они не спасутся? И тут иногда бывает, смотрят на меня таким же взглядом, как будто бы, ну видно по взгляду, что чувствуют, что что-то не то говорят. Где-то что-то с чем-то не стыкуется и не клеится. Так вот, у Эллен Уайт есть такое выражение. До тех пор, пока мы не получим благословение раннего дождя, на нас не будет излит поздний дождь. И мы иногда не задумываемся, что это за выражение. Что такое благословение раннего дождя? Благословение раннего дождя – это пока ученики после распятия и вознесения Христа, пока они не пришли к единомыслию, пока они не прекратили спорить, превозноситься между собою, кто из них больше будет в Царстве Небесном, кто сядет по левую и по правую сторону, до тех пор, пока между ними не были устранены все разногласия, все споры, все претензии, там обиды или гордыня, или еще что-либо, да, на них не был излит Святой Дух. Святой Дух излился не потому, что вот подошло время, а ученики сидели в безделии и просто ждали освящения. Они были единодушно вместе. Они были в молениях и молитвах. Они вспоминали слова Христа. Они общались, они беседовали, они раскаивались в своих грехах, признавались друг перед другом, примирялись, переставали спорить, становились единомысленными. И когда они пришли к вот этому благословению, вы поняли, да? Все стали одним телом. Не было великих, не было малых, не было благословенных, не было проклятых. Все стали членами одного тела, независимо от того, кто глаз, кто мозги, кто сердце, кто мизинец, кто ноготь, кто ресница, кто бровь. Вы понимаете, да? Все стали одним телом, о котором описывает апостол Павел. Я это не буду сейчас этого касаться. Так вот, к чему я это говорю? Вот только тогда на них излился Святой Дух. Елена пишет, что пока мы не получим благословение раннего дождя, то есть не придем к освящению, к единомыслию, согласию, до тех пор, пока мы не станем единым телом. Это речь идет о тех, которые называют себя церковью и которые говорят, что на нас изольется Святой Дух. Так вот я говорю, те, кто так говорят и кто так думают, должны задуматься над этими словами. А задумываться над этими словами придется индивидуально, потому что такой работы освящения в церкви не ведется. Такие темы не поднимаются. И когда кто-то говорит о том, что мы должны освятиться, что это наш долг, без этого Дух Святой не изольется на нас, и мы не будем заканчивать дело Божие на земле, на таких людей воздвигают гонения и их обвиняют в ереси. Я, кстати, один из таких. Это все вопросы, которые я поднимал, и это все, за что я получил по первое число. Я это говорю не к тому, что вот там я обижен. Это ихняя проблема, это ихние проблемы. Я не обижаюсь. У Бога был путь, как Бог усмотрел, как оно случилось, так оно и пусть будет. И там даже если бы я хотел вернуться, допустим, да, церковь. Мне сказали до второго пришествия не надейся, так что тут моей вины нету, что я туда и не иду. А бывало, когда и приду, и мне говорят, когда не прихожу, говорят, ну что ж ты приехал, брат, и не заходишь в церковь. Ну думаю, ладно, зайду. Иногда бывает, зайду, тут же подходит, а что ты сюда пришел? Иногда брали подруги, выводили. Иногда садили стражей около меня, чтобы никто со мной не заговорил. Ну, а когда вопрос с восстановлением, вроде бы, так, ну, возникает вопрос такой, что мне сказали, до второго пришествия не надейся. Ну, и не надо. Я ответил, что до второго пришествия как-нибудь перекантуюсь. Мне важно, что после второго пришествия где я буду. А тут до второго пришествия это все временно. На этих лодках, сгнивших плавать, это так небольшая честь. Извините, что так говорю, да. Ну, церковь зачастую сегодня... Как лодка именно такая, или как Титаник, который врезался в айсберг и уже идет ко дну. Потому что на тему освящения нет того, чтобы на эту тему кто-то возвысил голос, и чтобы эта тема была поднята как знамя в церкви. Так вот, смотрите, до тех пор, пока мы не освятимся, Дух Святой не изольется. Вопрос здесь вот звучит как? Что изливался на верующих без долгого освящения. У Елены Вати есть тоже такое выражение. Я думаю, вы это помните. Что когда во времена Пятидесятницы, во времена Первой Христианской Церкви тысячами в один день людей крестилось, приходило такими массами в церковь, причем это не по всему миру, а в одной только местности, допустим, там Иерусалим или окрестность Иерусалимская, да? Тысячи приходили. Она пишет, что это была жатва, а семена сеял Христос во время своей проповеди, которую он совершал 3,5 года. Далее. Иногда бывает такое, что мы читаем там, что вот кто-то из язычников, помните случай с Петром, да, помните это видение, полотно, в котором нечистые гады, и голос Божий, который Петру сказал, встань, ешь. А он говорит, Господи, я ничего нечистого не ел. А потом, вы помните, чем эта вся история завершилась, что этим Бог дал понять, что не считай язычников нечистыми, и что ты должен с ними общаться, что уже другой у тебя возраст и другое время. Да? К чему я это говорю? И когда мы читаем такие подобные истории, что кто-то из язычников, да, там, или сотник римский, или, ну, из язычников, да, что на них изливался Святой Дух, у нас тоже такое, ну, как вот язычники были неверующие, вот только-только встретились, только заговорили, и тут Дух Святой сошел. Вы внимательно почитайте. Вот такие случаи, такие ситуации, которые описаны в Писании. И там написано, что тот же сотник, или там какой-то другой человек, был благочестивым. Заметьте, язычник. Да, он римский воин, там римский гражданин, подотчетный римскому императору, да. А он был благочестивым человеком. Далее там, а он там, допустим, на синагогу жертвовал, хотя вроде бы не еврей, да. Я это к чему хочу сказать. Вы сами отлично понимаете, что вот человек был матерщинник, ну, не знаю, матерились ли там в Израиле, так как у нас, будем говорить, русскоязычные, да. Но я говорю, пусть он матерится, можете себе такое представить? Человек-матерщинник, пьяница, там, блудник, убийца, не думает ни о чем, ни о каком освящении, вдруг так раз, и Дух Святой на него слился, излился, и он уже на языках говорит, он уже там руки возлагает, исцеляет. Если бы такое произошло, то я вам хочу сказать, никто бы не думал об освящении. Бог меня принял такого и насильника, и блудника, и убийцу, и матерщинника, и алкоголика. Принял, но если я имею такие дары, значит, не надо этим заниматься освящением, правильно? Поэтому я хочу сказать, то, что без долгого освящения, это как, Андриан, вы пишете, изливался Дух Святой на верующих, я вам хочу сказать, мы видим только, или для нас Писание зафиксировало только что, что люди вот пришли, вот услышали, и вот Дух Святой излился. А освящение как бы когда? Вы только услышали. А я вам хочу сказать, работа Святого Духа может совершаться над человеком даже до момента его познания Бога, да, до момента крещения, когда он был в миру, когда он был, можно сказать, язычник. Когда меня сегодня спрашивают, Саша, а ты когда к Богу пришел? Я говорю, ну, если говорить число, месяц и год, когда я крестился, то я могу сказать. Но вы знаете, я раньше думал, что я тогда пришел к Богу. А потом я вспоминаю, что когда я пришел к Богу, то есть принял крещение, то это был завершающий процесс работы Духа Божьего над моим сознанием. Я еще был неверующим. Я еще был связан с Коммунистической партией Советского Союза. То есть, ну, вроде и комсомолец, вроде уже и больше что-то, да. Я имею в виду, что с христианством никакого, ну, как бы, не имел сношения, отношения никакое к нему не имел, да. А я размышлял. И в этот момент такая была работа, я вспоминаю, внутри меня. Я к таким вещам пришел тогда еще, когда даже думал такое, не вернусь домой с армии, чтобы с мамой не встречаться и чтобы мама мне про Бога не говорила. В этот момент я размышлял о жизни, о том, что происходило на своем уровне. И я тогда пришел к самому главному выводу в своей жизни, который по сей день остается главным. Тогда, размышляя, я пришел к такому выводу, что та партия, то философское учение, или та религия, да, которая не знает, как освятить человека, как избавить его от пороков, не может создать на нашей планете ни коммунистического светлого будущего, ни Царства Божьего, ничего-либо подобного. Мира, радости, благоденствия не было, нет и не будет. У тех, кто не идет путем освящения, не знает, как это делается, и если эта программа не будет принята всеми жителями Земли. Если она будет открыта, я говорю, все бы ее приняли и все прошли путь освящения, тогда да, Царство Божие наступило бы на Земле. И, может быть, нам бы туда не надо было на небо, а Бог бы спустился к нам на Землю. Но я что хочу сказать? Это результат моего размышления. И задаю вопрос, кто меня к таким мыслям мог подвигать? Кто трудился над моим сознанием? Бог. Задаю вопрос, когда я пришел к Богу? Когда крестился? Нет. Ну, сказать «пришел» – это же понятие, опять-таки, растяжимое. Я постоянно прихожу, постоянно все больше и больше приближаюсь к Богу. А процесс этот начался еще далеко-далеко. До того, как я услышал что-то о Боге, стал читать Библию и принял крещение. Поэтому вот то, что вроде бы не было долгого освящения верующих, на которых был излит Святой Дух во время Пятидесятницы в Первой Христианской Церкви, это наше внешнее такое будем восприятие на основании того, что описано. Но Елена Уайт правильно пишет. Христос сеял, они слушали, они размышляли. Они, может быть, даже я вам хочу сказать, те, кто слушали Христа и соглашались, ведь это те люди, которые еще и Христа, наверное, когда не слышали, а уже думали о том, что творят верующие, хорошо или плохо. Уже тогда они слышали голос совести, который их за что-то обличал. Я вам приводил примеры такие, да? Вот у меня в жизни, Бог так сводил в жизни, познакомился как-то, перестройка началась, там массово стали сдавать партийные билеты, бросать коммунисты, да, у нас перестройка такой, как вступали, так и выходили из партии, да. И вот встречаю одну женщину, она говорит, а мой муж член партии, коммунистической партии Советского Союза. Я говорю, и как, вроде перестройка? А он говорит, нет, говорит, я партийный билет не брошу. Те, кто бросает, они говорят, как вступали, так и выходят из той партии. Мне мама говорила в детстве, что, сынок, ты вступаешь в коммунистическую партию. На тебя большая ответственность. Ты должен быть образцом. Ты должен жить по совести. Ты не должен обижать людей. Ты должен любить людей. Обратите внимание, мама тоже была неверующей. И он, вступая когда-то в комсомол, когда-то в партию, жил именно так, по совести. И она говорит, вот перестройка началась. Советский Союз развалился. Мы, говорит, более 20 лет стояли на очередь на квартиру. Но мой муж всегда говорил, ну вот смотри, наша очередь подходит, а кто-то там, ну, пришел на предприятие, женщина, у нее трое детей, у нас, говорит, хоть какая-то там комнатушка есть, а у нее вообще ничего нету, там где-то ютиться. Давай отдадим свою очередь, отдали. Опять приходит очередь, опять кому-то надо было, опять отдали. И так, говорит, муж все время и я отдавали, отдавали квартиру. Ну, а теперь Советского Союза нет, уже очереди нет, и квартиру мы больше не получим. Ну, ничего страшного, зато мы, говорит, поступили честно, как коммунисты. Я когда-то приводил пример. У Елены Уайт есть такие выражения. Я, видите ли, когда читал, да, и это было, как говорится, ну, на слуху, и часто я это читал, тогда помнил и где, и как написано. Она пишет, что когда будет излит Святой Дух, то Дух Святой, Бог готовит этих людей, и из тех, кто попадет в 144 тысячи, будут люди не только те, которые были в церквах, не только те, которые шли путем освящения, ну, будучи верующими, да, а даже те, которые были в мире и никогда не были в церкви. Но они жили по совести. И когда они услышат, что вот настоящие верующие, вот не лицемеры, вот сами живут, как говорят, они скажут, так это же то, а к чему мы стремимся? Вот они тут же придут и тут же получат Святого Духа. И тоже внешне будет казаться, ну как это так без долгого освящения? Я хочу сказать, а мы не знаем, что в душе творится. И как долго этот путь освящения проходили эти люди. Но то, что и Дух изольется, это будет говорить о том, что они освященные, что они сосуды достойные. И то, что на них излился Святой Дух, это говорит о том, что работа освящения была и не коротенькая. Это не произошло во мгновение ока, как некоторые это думают, что так будет или так понимают. Поэтому я что хочу сказать. Да, Библия нам не расписывает все в деталях. Вроде бы вот пришли, вот Пятидесятница, вот только пришли к Богу, и тут же Дух Святой получили, и стали за короткое время освященными. Они стали освященными не за короткое время. Они об этом думали, они слышали слова Христа, они жили совестью, они были благородными людьми, даже не будучи верующими официально, да? И они шли путем освящения, Бог трудился над их сердцами, без того, чтобы они были в церкви. И вот они пришли и получили излитие Святого Духа, получили дары Святого Духа, но это не говорит о том, что они очень коротко освящались. Они освящались на протяжении предыдущей жизни. Ихняя предыдущая жизнь способствовала тому, что они достигли такого уровня, что получили дар Святого Духа. И так будет и со всеми теми, кто доживет до позднего дождя и будет удостоен и этой славы. Ну, напоследок просто вспомню одно выражение Елены Уайт. Вот она говорит, что Бог не мерою может излить или дать силу Святого Духа своим детям. Заметьте, не мерою, то есть дать столько, сколько, как говорится, вместе. Да? Но она дальше говорит: но человеческие плечи слишком слабы, чтобы выдержать славу Бога. Я, ну, знаете, может, чуть-чуть недословно, но почти смысл я не искажаю. Но человеческие плечи слишком слабы, чтобы выдержать славу Божию. Обратите внимание. Я приводил такие примеры. Ну, имел бы я, допустим, гордость, да, и тщеславие, видел бы себя лучше других, умничал бы так вот, подпитывал бы свой, как говорится, эгоизм, свою гордыню. Вот представьте, в этот момент Бог мне дает дар чудотворения, я там могу исцелять больных, я могу возлагать руки на мертвых, они могут воскреснуть. Я говорю, если я самолюбивый, гордый, и Бог, невзирая на это, излил на меня вот Дух Святой вот в таких проявлениях. Я говорю, вы думаете, я бы с вами сидел тут конференции проводил? Да меня бы сейчас бы на расхват. Я бы и в Москве, я бы и в Лондоне, я бы и в Нью-Йорке. Ну, вы сами понимаете, да? Да я бы ни с кем не разговаривал бы и считал всех, что на вас есть такая сила Святого Духа. Нет, ну и все, успокойтесь. На мне есть, вот и слушайте. Все, я самый умный, до свидания. У меня бы совсем крыша поехала. Поэтому Бог не дает силы Святого Духа неосветившимся людям. Они не выдержат этой славы Божьей. Слишком слабы ихние плечи. Вы понимаете, да? Вы поняли? Неосвященный человек любой дар воспримет как награду, что он достойно жил. Он не станет бороться после этого своими пороками, потому что и с пороками он получил этот дар Святого Духа, да? И он начнет с ума сходить. Он начнет превозноситься. Он начнет всех унижать. Он будет выше всех, умнее всех. Вы к нему не будете знать, на какой кобыле, извините, подъехал. Поэтому без долгого освящения не получится, чтобы так Бог излил Дух Святой на людей, которые не шли этим путем освящения. Почему я говорю долгий путь? Да потому что Елена Вайт пишет, что освящение – это дело всей жизни. Избавление от греха – это дело всей жизни, но не от одного и того же самого греха. Как некоторые не понимают, что это дело всей жизни. Я приводил когда-то пример таким людям, которые приводили этот стих. Я говорю, мы должны освящаться. Это дело всей жизни, Елена Вайт пишет. Я говорю, вы имеете в виду освящение от одного и того же греха – дело всей жизни? Это вы имеете в виду? Не стали детализировать эти люди то, что я сказал. Она написала, что это дело всей жизни. Тогда я беру и просто говорю, вот ваш, вы верующий, муж ваш верующий, и вот он изменяет, и вы узнаете. И вы ему говорите, Ваня, что вы ему скажете? Ну да, Ваня, я понимаю, это дело всей жизни, но к старости, когда уже совсем, как говорится, мочи не будет, я надеюсь, что Бог тебя тогда избавит от твоего духа прелюбодеяния, да? Или вы ему скажете, в общем, Ваня там. Еще один раз и увольняю тебя в запас без содержания. Летишь отсюда и спотыкаешься, ты понял? Или вы ему скажете, что нет, ничего, Ваня, страшного, Елена Вайт так написала. Вы ему именно так скажете. Ваня, может быть, привет сразу, или еще один раз и опять привет. А если муж вам скажет, Елена Вайт писала, что борьба с грехом – это дело всей жизни. Дал понять, что он с прелюбодеянием будет бороться всю жизнь. Понимаете, да? А как будет бороться? Ну, будет прелюбодействовать и будет бороться. Будет опять прелюбодействовать и будет бороться. Вот так, как мы боремся с грехом. Только тогда до этих людей дошло, что речь идет, что освящение – это не борьба с одним и тем же пороком. А один порок побеждается, мы в нем рождаемся свыше, мы от него избавляемся окончательно и бесповоротно, перед нами открывается новый, доселе нам непонятный, невидимый и незамечаемый нами грех. Мы от него опять освящаемся, избавляемся, открывается третий, и так без конца и без края. Понимаете, да? Поэтому она и пишет, что борьба с грехом не имеется в виду с одним и тем же через всю жизнь. А вообще с грехом, который в своих, будем так говорить, деталях, на каждом этапе будет на своем уровне открываться. То есть это не один и тот же грех, А разные грехи в разных, будем говорить, вариациях будут открываться нам все более и более. Чем ближе мы будем приближаться ко Христу, чем ближе будем приближаться к так называемому Христовому зеркалу, тем более отчетливо будем видеть свое изображение и будем видеть свои изъяны на фоне Христа. И у нас будут открываться новые горизонты в познании и новые ступени борьбы с грехом и движению вперед по восходящей к небесам. Так, я думаю, что на этот вопрос так, я ответил. Значит, сейчас я перехожу к чату. Так, извините, я тут должен кое-что прочитать. Значит, так, минуточку. Ага, здесь, к сожалению, много написано. Я, если буду это читать, все время это займет определенное, да? Значит, Валера написал Иисуса Навина, 11 глава, с 11 по 20 стих. Но я прочитал 6 главу. Я думаю, что там где-то что-то такое же, ну, наверное. Ну, давайте я сейчас прочитаю еще, значит, 11 глава, но просто чтобы уже этот стих был, как говорится, для нас понятен, да? Иисуса Навина. 11 глава, с 11 по 20 стих. «И побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Ассор сожег он огнем. И все города царей сих и всех царей их взял Иисус, побил мечом, предав их заклятию. Значит, всю добычу скота разграбили сыны Израилевы себе. Людей же всех перебили мечом, так что не оставили из них ни одной души. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал, не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею». Ну, в принципе, мысль та же самая, так что я ничего, как говорится, в своих, как говорится, объяснениях менять не буду. Мысль та же самая, вопрос понятен, да? Так что думаю, что та же самая мысль и та же, как говорится, объяснение остаются в силе. Так что этот вопрос можно считать исчерпанным. Далее, ну, пишет тут Николай Сешкаралы еще. Палач выполняет приговор суда открыто. Ну, понятие тоже такое открыто. Вы знаете, что есть тюрьмы, и это делается только в присутствии прокурора, адвоката и там, я не знаю, администрация тюрьмы присутствует или нет. Открыто, это когда-то было прилюдно на площади или вешали, или сжигали, да, или там побивали камнями, да. Палач, Николай пишет, выполняет приговор суда открыто, а Давид выполнял приговор Бога в тайне как преступник. Ну, если уже говорить, Николай, там, по поводу того, что почему он делает это так, чтобы не было следов, как бы, чтобы кто-то куда-то не донес, чтобы там не было лишних, как говорится, ненавистников. По этой причине он делал в тайне. Но сам приговор, будем так говорить, приводил в исполнение, он явно. А то, что там как в деталях, чтобы другие не узнали и его не возненавидели, да, ну, сами понимаете, так будем говорить. Ситуация диктовала определенные условия. Но я говорю, выполнял он приговор суда Божьего. Я только что из того, что, значит, Валера с Португалии написал, прочитал об этом. Что Бог сказал Моисею, Моисей сказал Иисусу Навину, и Иисус Навин не отступил ни от одного слова. Валера пишет, я так понимаю, из Португалии, после тотального уничтожения ханаанских народов евреями, кому они могли нести слово о Боге? Ну, Валера, ты сейчас такой вопрос задаешь, кому они несли после тотального уничтожения? Кому несли? Ну, если там были люди такие, будем говорить, которые подобны тем, которых уничтожали, то, наверное, они такое слово бы и не восприняли, да и того Бога бы не приняли. Ну, естественно, и еврейский народ бы воспринимали как человека-убийцы, да? Но в тех народах были такие же люди, подобные как Раал, которые говорили: мы видим, что Бог предает нас в ваши руки. И я вот вас сокрыла, а вы окажите мне милость. Кстати, хочу сказать, кому могли нести? Ну, каким образом, Библия много не расписывает. Но там есть и та же девочка, которая попала в плен. Вы помните, этот военачальник Нейман, да? И тот же Нейман услышал, тот же Нейман пошел в Израиль, и тот же Нейман там окунулся 7 раз в Иордан и исцелился, от, помните, да, от проказа. Поэтому, если говорить, кому они могли нести слово, я вам хочу сказать, вот те, которые сегодня становятся в позу, делают преступления, и когда Бог допускает суды, они потом говорят, что нет Бога, какой это Бог, вы понимаете, да? Мнение преступника о Боге, который наказывает его за преступление. Я такого Бога не признаю, его нет. Конечно, такому человеку нести Слово Божие, кому нести? Ему и Бог сам не понесет это слово. Он стал в позу. Он не рассказывает о своих преступлениях. Так, такому народу и нести слово, особенно, я бы так сказал, попробуйте донесить. Ну а по поводу того, Валера, что ты пишешь, после тотального уничтожения ханаанских народов евреями, кому они могли нести слово о Боге? Я хочу, Валера, сказать, а что ты вообще можешь сказать про то время? Кому могли нести? Кто жил? Сколько было таких людей, кому можно было нести о Боге? Я, Валера, так тому говорю, что иногда мы не знаем, что сегодня делать, что у нас под ногами делается. Мы не можем объяснить, что с собой делать. Но мы очень хорошо знаем, что было 3-4 тысячи лет тому назад. Вот, кому могли нести. Были, кому несли. Были такие люди. А кому-то оно и не нужно было, слово, и там нести не надо было. Кстати, хочу сказать, ты тотальным уничтожением не занимался. Ты много знаешь вокруг себя, кому можно нести слово? Много знаешь? По месту своего жительства, по месту работы. Это я для того это такой вопрос задаю, чтобы... Ну, ты немножко, когда задавал вопрос, немножко, будем так говорить, с каким-то чувством меры это говорил. Татьяна пишет. Общеизвестно, что человек, прошедший через войну, будь то Афганистан или Вьетнам, не совсем здоров психически. Бог не считался с психическим здоровьем, посылая людей... Бог не считался с психическим здоровьем, посылая людей убивать себе подобных. В скобках Алексей. Я не совсем понял, значит, какой Алексей, какая Татьяна, да? Потому что мне тут некогда сейчас смотреть. Но к чему я это говорю, да? Ну, то, что люди проходят войну, да, с психикой не вполне... Ну, я вам хочу сказать, чтобы вы уж, как говорится, тоже были реалистами. Всю жизнь люди воевали, хоть по воле Божьей, хоть по воле своей, да, или сатанинской. Как это на них отражалось, на их психическое здоровье тогда или не отражалось, или они к этому привыкли, я вам так скажу, что ну, вот Бог не считался психическим здоровьем, ну... Трудно мне сказать, считался, не считался. А если для них это было, будем говорить, в порядке вещей, и это всегда происходило, да, то это, может, было как естественное явление житейское. Да? Война всю жизнь была. Все воевали, кто сильнее, тот нападал. И все время люди этому страху подвергались, может быть, к этому привыкли. Это так же самое, как сказать, а как Бог позволял там это, многоженство. И мы читаем, что многоженство было среди праведников. И мы говорим, как это так? Ну, у нас многоженства нет. Хотя мне иногда тоже такие вопросы задавали, как ты смотришь, если бы иметь не одну жену. С точки зрения Библии объясни. Этот человек задал вопрос, имеющий отношение какое-то к Библии, к христианству. Да? Но я хочу сказать, по тем временам это, хотя Бог сказал, что это нехорошо. Двое одна плоть, а не трое, не четверо, не пятеро. Но тем не менее, и про Авраама мы читаем. По тем временам это было, не говорю правильно, а было обычным делом. И на это никто так не смотрел, как сегодня вот мы смотрим. Мусульмане на это дело смотрят без того вопроса, который возникает у нас у христиан. Мы сегодня смотрим на это. Но я вам хочу сказать, возьмите 20 лет до перестройки назад, там 20 или чуть больше, да? Как мы смотрели тогда на то, что там на Западе разврат какой-то или где-то кто-то кого-то сфотографировал через какую-то там вуаль, еле-еле что-то просматривается, да? И обратите внимание, то, что сегодня журналы, мы уже сегодня спокойно на это смотрим. Это тоже влияет на наше психическое здоровье. У нас с мозгами тоже происходит. Мы привыкаем, это становится нормой. Вы вспомните, ну даже сейчас там на территории России, допустим, там в славянских нациях, да, как смотрят на гомосексуалистов, как их называют, какое это отношение. Что такое действие, это называется опустить, тюремным языком говоря. На Западе это не опустить, это нормально. А как со здоровьем психическим, а как Бог смотрит на это, да? Ну, говорю, ну люди привыкают ко всему. Ну, тот же самый Давид. Вы помните, да, когда надо было строить храм, Бог сказал, ты много пролил крови. Ну, Бог что-то видел, наверное, тоже, что это влияло. Но если вы видите, вот читаете про Давида, да, ну, убивал. Ну, вы там прочитайте, там же еще другие есть пороки. Не только убивал. Там же послал, забрал жену у Урии Хитиянина. Понимаете, да? Подставил его, чтобы его убили. Как такое происходило? Я говорю, нам Библия об этом пишет. И пишет прямо и открыто. Хотя у нас бывает такое, ну, не укладывается, как так можно было Давиду поступать. Но я говорю, Библия не умалчивает. Библия об этом пишет. Вот на таком уровне, да, и искренний, но я сейчас могу сказать, был очень искренний и очень эмоциональный. И что эмоции делали с Давидом. Какие залеты происходили с ним. Николай Сашкарелы пишет еще. Как можно начинать воспитывать человека в святости, начиная с приучения его убивать? Николай, что я тебе хочу сказать? Ты пишешь про наше время или про то? Я хотел бы, чтобы ты чувствовал разницу. То время и наше. Никто сейчас не приучает убивать. Никого не приучает. И мы ребенка приучаем не только не убивать, а и ругаться, и обижаться. Приучаем, что это нельзя, что это грех. Сегодня совершенно другое время. Вы можете сказать, ну закон один и тот же, да, но я говорю, ну на том уровне, когда Израиль вышел из Египта, так он был на уровне язычников. Мы не должны этого сбрасывать со счетов. Бог выводил, вы помните, выводил израильский народ из Египта. Сколько было чудес. Черное море расступилось, они перешли. Египтяне зашли туда, погибли. Как можно при таком, что они видели и слышали, да? Как можно сказать, сделать тельца нам, потом скакать вокруг него, плясать и говорить, вот Бог, который вывел нас из земли египетской. Я задаю вопрос, что вы хотите, если израильский народ по тем временам был в таком состоянии? Как дети, Они делали только первые шаги. Кстати, хочу сказать, вы помните, да, с тем же Израилем Бог поступал, как евреи с язычниками, да, ханаанскими народами, да? Вы помните, грех, пожалуйста, то ели, дай мясо, на ели мясо, пока ноздрями не полезли, и пока не стали погибать от этого, от этого обжорства. Далее, впали в блуд с женскими, с женщинами моавитскими. И помните, сколько десятков тысяч ангел уничтожил. Поэтому, Николай, если вы задаете вопрос, как начинать, можно начинать воспитывать человека в святости, начиная с приучения его убивать, то я вам говорю, если говорите о нашем времени, то я не говорю о том, что надо убивать. Кстати, хочу сказать, если уже об этом заходит речь, что если раньше Бог вот так и так наказывал народы, то я вам хочу сказать, Новый Завет, ну, там события происходят, мы можем там объяснить, Бог допускает, но чтобы Бог вот так что-то делал, как он делал когда-то в Ветхом Завете по отношению к тем народам или к Израилю, да, то сегодня так не делается. Нас тоже Бог так не убивает, надеясь, что все-таки поумнели за тысячелетия. И что сегодня это, как говорится, неприемлемо для нас. Поэтому нужно задать вопрос. Вы говорите о воспитании ребенка. Того ребенка или вот нашего, современного? Того, который жил во времена Иисуса Навина, да, или в нынешнее время? Есть большая разница. Уровень понимания святости тогда и воспитания на этом же уровне, да, и сегодня. Мария Слипецка пишет, Саша, привет. Елена Уайт пишет, что Бог в отличие... Что-то пропущено, Мария, что-то, чего-то нету. Мы также должны начинать с распятием своего «я», умирая, воскреснем. Маша, написано очень-очень непонятно. А, Маша написала, что Саша часто пропадает. Ну, что я вам хочу сказать? Так, больше тут я из этого вопроса как бы и ничего не понял, да. Маша, давай договоримся, ты этот вопрос себе повторишь мне в следующую пятницу, да, и я попытаюсь на него ответить. Только так напиши его себе в документе Word, потом скопируешь и вставишь. Ну, не забудь, что здесь большие длинные тексты не умещаются. То есть по частям вставишь, но подряд, чтобы были. И тогда я отвечу на твой вопрос. Ну, на этом, я думаю, уже по времени у нас уже где-то 1:40 с чем-то прошло наше сегодняшнее общение. Надо учитывать, что некоторые живут далеко за Уралом в России, да, и там время уже достаточно позднее. Поэтому на сегодня я заканчиваю наше общение. И на этом с вами буду прощаться. Завтра наше общение продолжится, как всегда, вы знаете, да, и тема будет заключительная по природе Христа. Я отвечу на некоторые вопросы, которые мне задавали, да, и завтра, так что мы будем с вами встречаться и будем продолжать наше общение. Всего хорошего и Божьих благословений, и до встречи завтра.